Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
Картина событий, предваряющих второе пришествие Христа, разительно отличалась от смутных и противоречивых представлений учеников о царстве Мессии. И нет ничего удивительного в том, что Спаситель начинает свой рассказ с предостережения. «Смотрите, берегитесь, потому что вас будут стараться ввести в заблуждение, убеждая, что вот Он, Христос, чтобы погубить вас», — говорит Спаситель. Страшные картины гонений на христиан, предательство даже самых близких, всеобщая ненависть и страх, глобальные катастрофы на земле, в воде и даже в космосе – все это свидетельство о приближении конца времен. Всеобщий упадок духа, тотальное уныние и безнадежность, буквально издыхание от страха перед возможными бедствиями прекрасно характеризует состояние неверия и болезненного саможаления, которое охватит весь мир незадолго до страшного суда. Но вывод, который Спаситель делает из этой поистине жуткой ситуации упадка, парадоксален. Вот что говорит Христос: «Когда увидите, что все это сбывается, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Как бы это ни звучало странно, но христианин ждет именно этого грандиозного конца человеческой истории. Точнее, ждет не самого конца, а того, что за ним последует. Суда, нового неба и новой земли, на которых уже живет только правда Божия, и нет ни греха, ни страдания, ни смерти. Однако это ожидание вовсе не бездеятельность или, напротив того, отчаянная попытка урвать свой последний кусок удовольствий на тонущем корабле мироздания. «Смотрите», — предупреждает Христос, «чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими». Спаситель призывает бодрствовать и молиться. Вот единственный спасительный плод. Очевидно, что под бодрствованием подразумевается совсем не то состояние человека, когда он не спит. Святые отцы это состояние называли также трезвенностью, то есть состоянием полной независимости личности от любых внешних обстоятельств. Особое умение христианина, которому он должен научиться отстраняться от происходящего вокруг безумия. Для того, чтобы не быть захваченным всеобщей волной отчаяния, чтобы удержаться от сносящего всех и вся урагана неверия, когда весь мир погружается в состояние полного хаоса и неуправляемости, христианин должен иметь неподвижные точки опоры, которыми для него являются слова Христовы. «Небо и земля придут, но слова Мои не придут», — говорит сам Спаситель. И слова эти — не только нынешние свидетельства о признаках Второго пришествия, но и все священное Евангелие. Опасность, которое подстерегает христианина на каждом шагу, сделать божественное откровение чем-то исключительно мысленным, отстраненным, отчужденным от реальной жизни. И в таком случае сердце, лишенное евангельской опоры, будет просто обречено наполняться всем тем житейским хламом, которым, увы, так изобилует наша жизнь. Однако для каждого из нас страшный суд может наступить гораздо раньше, нежели чем для всего человечества. Или нам известен отпущенный свыше срок нашего земного бытия? И именно сегодня, когда вся Церковь совершает особое поминовение всех от века усопших, самое время задуматься над этим вопросом. Недавно так получилось, что я напутствовал нескольких отходивших в мир иной. И меня как-то по-особому задело, что ни один из них не сокрушался о том, что не заработал всех денег, не досмотрел всех сериалов, не достиг верха служебной лестницы или не изучил всю художественную литературу. Но каждый из них со слезами скорбел и каялся в том, что недостаточно времени и внимания уделял своей второй половине, родителям и особенно детям. А все остальное было просто житейским хламом, на который и была потрачена большая часть жизни. Дай Бог, чтобы призыв сегодняшнего Евангелия не отягчать сердца объедением и попечениями, а в трезвенной радости стремиться ко Христу, хотя бы на период Великого Поста, стал главным устремлением нашей души. Евангелист Лука передает нам грозные пророческие слова Христа Спасителя о последних временах, когда поколеблются небесные силы, изменятся стихии, среди людей воцарится хаос и отчаяние. В этом состоянии предвкушения надвигающейся вселенской катастрофы Иисус обращается с очень конкретным призывом, адресованным ученикам. На первый взгляд, призыв очень странный – не расслабляться. Могу предположить, что у каждого из нас бывали эпизоды жизни, когда ситуация выходила из-под контроля, и ты оказывался ее заложником. И уже не было никакой разницы – предпринимать что-то, пытаться что-то изменить или оставить все на самотек. Особенно в это время начинаешь ощущать свою никчемность, незначимость, словно маленький муравей в бесконечном лесу, где от него ничего не зависит. Когда все вокруг рушится, соблазн замкнуться на своих собственных переживаниях становится очень сильным. Христос подчеркнул, люди будут издыхать не столько от самих бедствий, сколько от предвкушения несчастья. Обволакивающий душу страх будет лишать их дыхания жизни. Этот страх – прежде всего страх за самого себя, страх потерять то, к чему давно привык, страх встретиться лицом к лицу с тем, чего даже предположить не можешь. Но, как говорит апостол, совершенная любовь побеждает страх. Именно к такой любви, к предельному сердечному доверию Богу нас сегодня побуждает Христос Спаситель. Центральное место, на которое сегодня призывает нас обратить свое внимание Христос, это сердце и то, чем оно оказывается заполненным. Сердце – это средоточие личности, ее сердцевина, то, что окрашивает всю жизнь человека в определенные оттенки или же придает особую тональность любым поступкам. Сегодня много говорят об эмоциональном интеллекте и важности его развития. Но все Евангелие постоянно обращает внимание на важность воспитания именно сердца, а не рассудка в человеке. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Но ведь есть и другая крайность. Сердечная нечистота, замусоренность, зашлакованность. Когда человек уже не в состоянии заглянуть внутрь своего сердца и честно сказать, вот это я люблю, это меня радует и вдохновляет, а это я не переношу, это меня раздражает. Без внимания и работы по очищению сердца оно каменеет, становится бесчувственным, нечутким. Пьянство, распущенность, всецелая поглощенность житейской суетой заглушают голос сердца, и человек оказывается обреченным на постоянное совершение ошибок. Именно от этого нас и предостерегает сегодня Господь, призывая быть внимательными к состоянию сердца, убирать все лишнее, мешающее ему непосредственно воспринимать Бога, окружающий мир, людей. При этом надо сразу сказать, чистка сердца – это процесс далеко не из приятных. и зачастую очень болезненно открываются давние залежи грехов и ошибок, глупостей и предательств, о которых нам было бы гораздо комфортнее вообще никогда не вспоминать. Но однажды, решившись на этот труд и боль, с каждой исповедью, с каждым чистосердечным раскаянием происходит и обновление, освежение сердечного чувства. Сбрасываются грубые обручи греха, некогда сковавшие сердце, и человек начинает дышать полной грудью. Помоги же нам, Господи, не пренебрегать тем великим даром покаяния и очищения сердца, который пока еще есть у каждого из нас.
В публичных размышлениях на тему евангельского чтения уместно цитировать прославленных церковью святых. Но в связи с только что услышанным чтением в моей памяти всплывает вопрос американского поэта и певца Джима Моррисона, который он когда-то задал веселящимся вокруг себя людям. Вопрос этот, если мне не изменяет память, звучал так. «Кто из вас может сказать, что он живет по-настоящему?» Слова Моррисона повисли в воздухе. Вразумительного ответа от окружающих он не получил. В самом деле, кто из нас, людей, которые не только знают о своей временной ограниченности и могут посчитать оптимистическое количество оставшихся лет и месяцев земной жизни и получить совершенно неоптимистический результат, но и слушают слова Христа, может сказать, что живет по-настоящему, что верит словам Христа и что сообразует с ними свою жизнь? Пожалуй, единицы. В 21 главе Евангелия от Луки, часть которой мы только что услышали, собраны различные пророчества Христа Спасителя. Они различаются по времени их осуществления, различаются они по важности, различаются они и по тем темам, которые затрагивают. От пророчества о скором разрушении Иерусалима, которое произошло меньше, чем через 40 лет после предсказаний Христа, и которое к нам, в общем-то, не имеет прямого отношения, Господь переходит к пророчеству о своем втором пришествии. Слова о разрушении Иерусалима сбылись еще при жизни слушателей Христа. Их буквальное исполнение зафиксировано во множестве исторических источников. Поэтому нет оснований не доверять и не верить более глобальному пророчеству. Пророчеству о кончине видимого мира. Привычного нам материального видимого мира рано или поздно не станет. Нам не дано знать времена или сроки, которые, по слову Христа, Отец положил во своей власти. Точно так же, как не дано знать точное время исчезновения нашего персонального видимого мира, то есть время нашей смерти. Но нам дана более важная информация. Нам дан ответ на вопрос, что делать и как жить, чтобы не оказаться не готовыми к наступлению этого момента. Ответ, данный Господом Иисусом Христом, прост до банальности. Нужно молиться. А чтобы молитва наша была услышана, чтобы она имела смысл вести внимательную и трезвенную жизнь, избегая всего того, что может лишить нас бодрости и хоть каким-то образом помрачить разум. Вместе с этим Господь предупреждает нас о гибельности растворения в решении сугубо житейских вопросов, потому что такое растворение лишает разум необходимой для богообщения чистоты, то есть помрачает его не меньше, чем пьянство, и делает неспособным к настоящей молитве. Мало кто может в полной мере исполнить эти слова Христа, но стремиться к их исполнению, держать их в уме, должны все те люди, которым выпала честь именоваться христианами. Любой человек понимает, что время закончится. Его личное время закончится. А христианин вместе с этим понимает и то, что время закончится в принципе. Что наступит момент, после которого время перестанет существовать. Наступит вечность с ее отсутствием времени. В своей эсхатологической речи, фрагмент, который мы только что услышали, Господь Иисус Христос говорит как раз об этом. О том, что время не будет существовать бесконечно. И о том, каким образом мы, зная это, должны строить свою жизнь. Базовый элемент, на котором должна строиться наша жизнь, состоит в том, что день окончания времени будет внезапным. Но внезапным он будет не для всех, а лишь для тех, чьи сердца будут отяжелены объедением и пьянством и заботами житейскими. Далеко не все из нас увлекаются объедением и пьянством, но сложно представить людей, которые были бы свободны от житейских забот, ведь под ними Христовы слова подразумевают все то, что является центром и смыслом нашей жизни, наши естественные человеческие повседневные приоритеты. Совершенно очевидно, что никто не способен в полной мере освободиться от житейских забот, ведь всем нам необходима как минимум пища, а ее нужно каким-то образом добывать. Кроме того, Христос здесь призывает нас всегда жить с мыслью о вечности, о том, что наше земное бытие может в любую секунду закончиться. Сами по себе эти рассуждения способны привести к нервному расстройству и глубокому стрессу. Живя так, собственно, жить невозможно. Поэтому возникает очень важный вопрос. Что же имел в виду Христос, когда призывал бодрствовать на всякое время? Что это? Нервное ожидание собственной смерти, от которого мы имеем обыкновение спасаться житейской суетой, или же речь идет о чем-то ином? Призыв к бодрствованию в речи Христа равен призыву к молитве, то есть к тому, чтобы стремиться иметь живой контакт с Богом. Только такой контакт, с одной стороны, держит в тонусе, а с другой – снимает всякое напряжение и прогоняет страх. Молитва и пребывание в Духе Святом позволяют жить на земле достойно и праведно, жить так, что вопрос о том, в какой именно час придет Господь, перестает иметь определяющее значение.
Общая тональность сегодняшнего рядового чтения – предупреждающая. Зная, что Он покинет учеников, Христос говорит им о том, что впереди их ждут не только внешние опасности, но и опасности внутренние. Он напоминает о неправильном поведении, об отсутствии любви, о том, что можно выбрать себе неправильные ориентиры и перестать видеть главное. Конечно, Христос обращается к апостолам, но Его слова звучат через века и касаются нашего сердца. Благодаря Евангелиям каждый из нас может оказаться в кругу самых близких учеников, и так же, как к ним, Он обращается к нам, к нашим сердцам, и просит, чтобы мы хранили Ему верность. Однако, присутствуя через евангельский текст в среде близких учеников, мы сами можем быть очень далеки от Него. Мы можем воспринимать христианство и Евангелие как памятники духовной культуры, уникальные, интересные, но не более того. И в душе нашей может звучать вопрос, почему же так важна верность именно Ему? Разве не предложил Он некоторые идеальные средства, которые работают сами по себе? Доброта, искренность, взаимопомощь. Разве не становится человек благодаря этим вещам хорошим и приличным? И если так, то что еще нужно для мирного сосуществования в рамках этой жизни? Да практически ничего, на самом деле. Только христианство зовет дальше, и для продолжения пути, для жизни с Богом, порядочности оказывается недостаточно. Итак, Христос призывает нас к верности. Причем в этих словах Спасителя можно увидеть предупреждение не только от того, чтобы принять ложного Христа за Христа истинного. Здесь же мы слышим предупреждение о том, чтобы подлинное учение Христово не спутать с мнимым, с теми подделками, которые будут похожи, но на деле будут скорее уводить человека от Христа, чем приводить к Нему. Спаситель как будто бы говорит ученикам, «Смотрите, скоро будут говорить, вот это христианство, вот так надо жить по-христиански, вот этому учил Иисус. Не ходите вслед их и не доверяйте им», — говорит Он. С чем же могут быть связаны ошибки? Некоторым кажется, что Христос, предупреждая от ошибок, предостерегает от нравственной теплохладности, от того, что сегодня называют христианством лайт, от поблажек, которые делают себе и другим людям. На самом же деле, речь Христа не о том или ином поведении, но о нем самом. В первую очередь, ошибочным оказывается такое мировоззрение, в котором Христос перестает быть центром жизни. Люди начинают концентрироваться на чем угодно, на культуре, на патриотизме, на красоте храма, икон, пения, на ритуале. Им может нравиться язык Писания, нравственные нормы, которые в нем находятся. Это все в той или иной степени важно, но важнее всего – Христос. И когда люди, вместо того, чтобы радоваться грядущему пришествию Его, начинают значительно больше бояться пришествия Антихриста, центром их жизни, ее наполнением становится страх. Зная о том, что это возможно, Христос призывает нас не смотреть на внешнее и не бояться, но наблюдать за своим сердцем. «Смотрите, — говорит Он, — за собою, чтобы сердца ваши не отяготились объедением и пьянством и заботами житейскими. Тогда последние дни перед Его пришествием не будут для нас чем-то внезапным». Но что значит последний день? Всегда ли это конец света? Или это может быть наш собственный конец, день нашей смерти? Таким образом, рядовое чтение перекликается с заупокойным, потому что также обращается к теме конца мира и конца собственной жизни. Что же объединяет все эти темы? Память о близости Христа. Даже думая о смерти, христиане призваны думать не о ней самой, а о том, что за ней, точнее о том, кто за ней. «Помни последние твои дни, и вовек не согрешишь», — говорит церковное предание. Почему не согрешишь? Потому что будешь бояться, или потому, что по ту сторону тебя будет ждать Господь? На этот вопрос каждый отвечает сам, в ту меру, в которую он был внимателен ко Христу.
Пророчества составляют неотъемлемую часть Священного Писания. Какие-то из них были сделаны пророками, какие-то самим Иисусом Христом. В только что прозвучавшем отрывке Спаситель, обращаясь к своим последователям, в общих чертах показывает им картину будущих событий. Именно в общих чертах, ведь сказанное Господом можно отнести сразу к нескольким историческим моментам. В первую очередь перед нами картина разрушения Иерусалима. В 70-х годах по Рождестве Христовом по Палестине прокатилась волна антиримских восстаний. Еврейский народ всей душой жаждал сбросить с себя иго империи. В результате в Святую Землю были направлены легионы под командованием будущего императора Тита Веспасиана. Иерусалим был осажден и разрушен. Ужасы той войны подробно описаны Иосифом Флавием, иудейским историком. В своей книге под названием «Иудейская война» он рассказывает, что римляне взяли город во время праздника Пасхи. На этот момент там собралось как минимум 500 тысяч человек. Кого-то убили, кого-то обратили в рабство. Но самое главное потрясение для всей еврейской нации – это разрушение главной святыни – Иерусалимского храма. По сути, именно с этого момента начинается расселение евреев по всему свету. Событие эпохальное, сопоставимое для представителей богоизбранного народа с катастрофой вселенского масштаба. А потому и говорит о нем Господь, используя апокалиптические образы. И все же за пророчеством, которое указывает на ближайшие события и которое, как мы знаем, уже исполнилось, проглядывает другое. И касается оно уже не столько представителей израильского народа, сколько всего человечества в целом. Речь идет о событиях последних дней всей мировой истории. Если попытаться в нескольких словах выразить суть этого пророчества, то речь идет о том, что в мире пропадет любовь. Именно это является главной причиной тех бедствий, которые испытает на себе каждый человек. Ведь без любви к ближнему тоска, смятение, уныние одолевают нас и в спокойные времена. Если же это состояние будет жить в людях, которые при этом испытывают разные трудности и внешние неудобства, боль и страдания усилится стократно. А потому единственная возможность вытерпеть все это и остаться человеком – любым способом сохранить в себе эту любовь. И Господь предлагает важный рецепт, который поможет это сделать. Речь идет о молитве. С одной стороны, именно она помогает человеку сохранить трезвость ума и способность адекватно оценивать происходящее вокруг. С другой, молитва соединяет человека с Богом. Только тот, кто находится в постоянном мысленном диалоге с Творцом, начинает и заканчивает свой день с разговора с Ним, старается обращаться к Нему при любом удобном случае, постепенно приобретает черты своего собеседника. Из его жизни уходят страх, тревога, суета и подозрительность. В самых тяжких обстоятельствах его сердце способно нести в себе спокойствие, уверенность и любовь к окружающим. А это и есть предвестники встречи со Христом, предчувствие Царства Небесного.
Евангельское зачало, которое мы только что услышали, очень неоднородно по своему содержанию. На первый взгляд создается впечатление, что оно говорит только об одном событии – конце человеческой истории. Однако это не совсем так. Перед нами особое пророчество. В нем Спаситель соединяет два предсказания в одно целое. Во-первых, речь идет о гибели Иерусалима. Как мы помним, евреи отреклись от Христа, ведь он совершенно не соответствовал их представлениям о Мессии, которого они ожидали. Им нужен был царь-воин, а не миротворец. Им нужно было царство земное, но не небесное. Иисуса они распяли, зато приняли других, тех, кто обещал военной силой вернуть им независимость. Так они не выполнили то предназначение, ради которого и существовал их народ, и сами навлекли на себя беду. В 70-м году нашей эры, желая восстановить свое царство, евреи подняли очередное восстание против Рима. Иерусалим был осажден, а затем и разрушен римским полководцем Титом. Те страшные события в мельчайших подробностях описывает историк Иосиф Флавий. Римляне взяли город в то время, когда евреи праздновали Пасху. В Иерусалиме собралось около 500 000 человек. Часть из них была уничтожена, часть продана в рабство. Была уничтожена и главная святыня Израиля – храм, символ религии, главная цель которой заключалась в ожидании Мессии. Для иудеев это была катастрофа вселенского масштаба. Их мир рухнул в одночасье. Именно поэтому Христос использует такие выражения, которые указывают на глобальность произошедшего. Однако очевидно, что речь идет не только о последних днях Израиля. В христианской традиции слова Спасителя принято понимать и как предсказание о последних днях всего человечества. Суть происходящих катаклизмов можно описать одним выражением – исчезновение любви и милости. Отсюда и войны, отсюда и смятение, отсюда и уныние, отсюда и дикий страх. Всем своим ученикам Спаситель дает рецепт, как избежать всех этих страшных катаклизмов. Нет, он не предлагает ученикам построить бункер и переждать все это безобразие там. Христос обращает наше внимание не на внешнее, а на то, что происходит в нашей душе. Ведь именно там рождается нелюбовь. А потому, как бы глубоко ты ни зарылся под землю, от катастрофы не уйти, она достанет тебя и там. Поэтому Господь призывает работать над собой. Речь идет о воспитании в себе терпения, внутренней трезвенности, то есть душевной бодрости и постоянной молитвы. Наш ум и сердце в каждую минуту не должны быть заполнены ничем иным, кроме как Христом. Даже если мы заботимся о том, как прокормить семью, как качественнее исполнить свою работу, как сохранить свое здоровье, это не должно мешать нам быть постоянно готовыми, достойно встретить пришествие Спасителя с надлежащим внутренним настроением. Кстати, замечательно, об этой постоянной готовности говорит апостол Иаков. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Если человек приобретет этот внутренний мир, имеет ли большое значение, какие бедствия его постигнут и в каких злых обстоятельствах он окажется? Ведь все это в конечном итоге предвестники великой радости, долгожданной встречи с Сыном Человеческим.
Страдание и смерть Иисуса Христа на кресте – это кульминация евангельской истории. Для христианской традиции произошедшее не является случайным. Это важное звено той цепочки событий, которые все вместе составляют божественный замысел спасения человека. Сам Господь перед Голгофой говорит ученикам, что идет на это сознательно и по доброй воле. В чем же смысл христовых страданий и как они связаны с теми целями, которые Бог ставит относительно человека? Святитель Афанасий Александрийский, формулируя цель пришествия Иисуса Христа на землю, говорит очень кратко: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Чтобы спасти людей от проклятия греха и смерти, необходимо привести их туда, где греха и смерти быть не может по определению, то есть соединить природу человека с природой Бога. Образно говоря, наполнить человеческий ум, душу и тело теплом того пламени, которое пылает в недрах Святой Троицы. Это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если Бог станет человеком по-настоящему, а не иллюзорно, как, например, становились людьми боги в античных мифах и легендах. Поэтому христианская традиция утверждает, что Христос – это с одной стороны тот, кто сотворил наш мир, а с другой – тот, кто стал одним из нас. Но что такое для Бога стать человеком? Это значит предельно отказаться от всех своих божественных атрибутов – жить как люди, спать как люди, есть как люди, работать и уставать, терпеть боль, холод, голод, плакать. То есть реально испытывать все страшные последствия грехопадения. Все это было во Христе. Православное богословие называет это божественный кеносис, то есть умаление, унижение. Господь унижается ради нас. Крест – это точка предельного унижения божества. Мало того, что это было на тот момент одной из самых мучительных и позорных казней. Именно на кресте Христос испытывает такой опыт умаления, который Он, как существо бессмертное по природе, никогда не мог и не должен был испытать. Об этом со всей силой свидетельствуют странные слова, которые Спаситель произносит на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Парадокс. Бог стал человеком настолько, что смог, как простой человек, пережить мгновение, когда перестаешь чувствовать Бога, а все мироздание кажется тебе пустым и бессмысленным. Так источник жизни входит в область смерти, спускается в ад. Все это человеческий опыт. Христос познал жизнь, как дано ее познать лишь человеку. Познал, что такое страдание, смерть и, более того, каково человеку там, после смерти. В чем же смысл всего этого? Дело в том, что единственное, чего не было во Христе человеческого, так это той греховной заразы, которая силком тащит нас к неизбежному печальному концу. Он идет к этому концу свободно, добровольно. Как Бог, Он источник святости, чистоты и бессмертия. Вот именно эта чистота, святость и бессмертие, прикрытые униженным человечеством Иисуса, умершего на кресте, и проникают в сердцевину ада, то есть в то место, где их быть не должно. А дальше происходит то, что случается, если в темной комнате зажечь яркую лампу. Ад не выдерживает славы божества, он просто взрывается изнутри. Поэтому иногда в святоотеческой традиции Христа образно называют «великий хитрец». Он проникает в темные области бытия под видом человека и наполняет их своим божественным светом. Так Спаситель словно обновляет исходные коды мироздания. Поэтому возглас Христа на кресте – это не просто крик отчаяния и тоски. Это еще возглас победы и торжества. Совершилось то, зачем Бог пришел на землю. Темница человеческой души, кошмарное забытье, разрушен. И все же, сколько богословы не рассуждают на эту тему, всегда в их словах остается некоторая недосказанность. То, что совершил Господь на кресте, тайна для человеческого ума. И, вероятно, прикоснуться к ее разгадке можно лишь сердцем. Как тот сотник, который в страдающем на кресте человеке увидел Сына Божьего, словно распознав в его последних словах не скорбь и тоску богооставленности, а приближающееся торжество светлого воскресения.
Советский кинематограф до сих пор заставляет удивляться. Решил на днях посмотреть со своими детьми знаменитый фильм про «Красную шапочку» с Яной Поплавской в главной роли. Стоит, конечно же, помянуть блестящую актерскую игру. Зеленый, Евстигнеева, Басова. Я, надо сказать, несколько подзабыл сюжет фильма, а потому просто обомлел, когда увидел волков в одеждах пасторов. Волки сначала маскируются под смиренных служителей Божиих, а затем демонстративно срывают с себя облачение. Блестящую иллюстрацию идеи Антихриста, надо сказать. Ведь греческое слово «антихрист» переводится на русский язык как «вместо Христа», не против Христа, а именно «вместо». Это означает следующее, что Антихрист будет претендовать на то, чтобы заместить собой Спасителя, вместо него получить поклонение людей. Апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит, что до явления главного Антихриста суждено прийти многим антихристам, ложным проповедникам, смущающим умы, вводящим в заблуждение. Подобные персонажи проявляли себя на протяжении всей истории существования православной церкви. Эти волки в овечьих шкурах всегда старались убедить христиан в том, что обладают тайным знанием, способностями прозревать будущее, исцелять болезни, не бесплатно, конечно же. Активизация ложных проповедников, а также многочисленные природные бедствия станут по предсказанию Христа предвестниками второго пришествия. Все перечисленное не будет формой наказания, а следствием деградации людей. Человечество настолько внутренне истощится само и истощит окружающий мир, что все буквально начнет рушиться и рассыпаться. И вот когда энтропия достигнет своего предела, и наступит итог всего. Сын Божий вновь явится людям. Христос предупреждает нас в сегодняшнем Евангелии, что многие люди, желая скрыться от скорбей, будут находить утешение в греховных вещах, кто в пьянстве, кто в обжорстве, третье – в стяжании материальных благ. В конечном счете, страсти настолько затемнят духовное видение этих людей, что второе пришествие окажется для них полной неожиданностью, и, как следствие, к нему они будут абсолютно не готовы. Истинные же ученики Спасителя будут бодрствовать и трепетно ждать нового явления Христа, ведь они понимают, история мира, как и человеческая жизнь, не сводится к материальным ценностям и не ограничивается финансами, политикой, популярностью. Наш мир на самом деле однажды закончится, его ожидает перерождение, которое положит начало гармоничному бытию без ненависти, злобы, несправедливости и смерти. Войти же в новую реальность Царства Божие смогут лишь те, кто по-настоящему сроднился со Христом, то есть те, кто делами милосердия уподобился Спасителю. Господь Иисус неоднократно говорил, что в день второго пришествия милости Божией удостоятся люди, которые жили не только для себя, а делились любовью и милостью с другими. Такие христиане, старавшиеся сберечь и взрастить в своих сердцах Царство Божие, духовным образом поселятся в нем уже на земле, а при наступлении последнего дня откроют это Царство для себя во всей его неизреченной красоте и силе.
Второе пришествие Спасителя будет предварено особыми знамениями, о которых и повествует Евангелист Лука в строках сегодняшнего евангельского чтения. Господь никогда не называет конкретного времени своего второго пришествия, но указывает на признаки, которые должны нам быть понятны. Предупреждая своих учеников, Спаситель говорит: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». И это время близко, не ходите вслед их». В этих словах Спаситель указал на лжемессий, людей, которые провозгласили себя освободителями еврейского народа. Это произошло в 60-е годы, когда страну терзали восстания против римской власти. Различные партии зелотов, то есть ревнителей иудейской веры, захватывали власть в Иерусалиме и в Иудее, а их предводители для утверждения своего авторитета провозглашали себя мессиями. Необходимо отметить, что иудеи делили время на два века. Век нынешний, плохой и порочный, который уже невозможно исправить, а только разрушить. И век грядущий, золотой век Божий и господство Израиля. Но между этими двумя веками, по представлениям иудеев, должен был настать день Господа, день страшной кары. Концепция Дня Господня была одной из главных в религиозном веровании иудеев во времена Иисуса Христа. Всем были знакомы эти страшные картины. Характерные особенности этого времени отражены в следующих словах Христа: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». В эти дни люди будут жить беспечно, не думая о спасении души. Борис Ильич Гладков поясняет: «Люди будут есть, пить, жениться и выходить замуж, не подозревая, что близок конец. И как во дни Ноя не думали о предстоявшей всем гибели, пока Ной не вошел в ковчег и потоп не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Многие будут жить, нисколько не думая, что наступает час дать ответ перед Богом за прожитую жизнь». Не случайно Господь говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как есть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Этими словами Спаситель напоминает о необходимости постоянного бодрствования. Мы всегда должны быть на страже и жить под сенью вечности, готовя себя к тому, чтобы в любое время предстать перед Богом. Бодрствование предполагает наше внимание к миру и людям, которых сотворил Бог. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Господь желает, чтобы мы не спали духовно, не были беспечны, но были бы внимательны к признакам времен и были всегда готовы к сретению Его, ведя добродетельную жизнь». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил о Своем приближающемся Царстве, призывая каждого из нас к Себе. Будем же помнить, что только постоянное бодрствование и духовное бдение делают возможным христианину умереть для греха, постепенно восходя от силы в силу на поприще делания евангельских добродетелей, а значит, приближая себя ко вхождению в Царствие Божие уже в этой земной жизни.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Боже не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы, сказал Христос Спаситель неверовавшим в воскресение мертвых саддукеям. Возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Православная Христианская Церковь, твердо веруя этим неложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание исповедует непререкаемую истину, что со смертью человека жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим? Только тело, которое взято из земли и опять возвращается в землю. Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по себе человек со всеми своими чувствами и со своей бессмертной душой продолжает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный. Следовательно, общение между живыми и мертвыми смертью не разрушается, а продолжает существовать. На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен ветхозаветных, особенно в новозаветное время, время апостольское, совершала и продолжает совершать поминовения и творить молитвы по усопшим или наверным своим братьям. И Святая Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших своих чад, побуждает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами и единым сердцем возносили к престолу Божию пламенные молитвы с просьбой о упокоении усопших своих сродников в местах блаженства. К молитве за усопших побуждает нас христианская любовь, которая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе, во единое братство. Усопшие единоверцы — наши ближние, которых Бог приказывает нам любить, как самих себя. Ибо Бог не сказал «любите ближних, пока они живут на земле», стало быть, Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а простирает ее и в вечный загробный мир. Но чем как не поминовением, чем как не молитвою, мы можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, чтобы по отшествии нашим из всей жизни наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам поминать усопших. «Какую меру мерите, такую и вам будут мерить», — говорит Спаситель. Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди подхождений их из всего мира. Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастья, но гораздо больше награда и больше утешения ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые, блаженные обители. Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому что оказывают им весьма большое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности — или вечное блаженство праведников, или вечное мучение грешников. Известно также и то, что нет на земле человека, который бы пожил и не согрешил. Так что верно утверждение, что во грехах мы рождаемся, во грехах проводим жизнь, во грехах и оканчиваем свое земное существование. Не все ли согрешившие приносят полное и искреннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда смерть настигает человека, находящегося в состоянии такой тяжкой болезни, когда у него и память теряется, и душевные силы приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком состоянии человек не может припомнить своих проступков и раскаяться в них. И он умирает со грехами. Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь человек может только, когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им величайшее благодеяние. Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любящее сердце не может забыть их, рвется к ним, даже, быть может, больше, чем к живым. Подобным образом и усопшие смотрят из потустороннего мира в нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь их сердцу был особенно близок. И если же кто из умерших достиг оправдания перед Богом, то он, отвечая на нашу любовь, взаимной любовью, ниспосылает нам свыше небесную помощь. А тому, кто еще не достиг оправдания, в облегчении его загробной участи может очень помочь наша молитва. «Придет время», — продолжает архимандрит Авросий Павлов, «когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от ней слово благодарности за молитву. Они скажут: «Вот ты помнил меня, не забыл меня и помог мне во время нужды моей. Благодарю тебя». И напротив, как горько будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших: «Вот ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в час нужды моей. Упрекаю тебя». Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по очень опасной реке. Молитва за усопших — это как бы спасательный канат, который бросает человек утопающему ближнему. Если бы каким-нибудь образом перед ними отворились врата вечности, и мы увидели бы эти сотни тысяч миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, то какое бы сердце ни поразилось и не сокрушилось при виде своих единоверных и единокровных близких, без слов взывающих к нашей молитвенной помощи. О том, насколько необходима молитва за усопших, и о том, что существует общение с загробным миром, я приведу вам сейчас чудесную, но истинную повесть из жизни одного храма нашей русской церкви. В селе Лысогорка скончался батюшка. На его место был прислан другой священник, молодой, который за первой же службой неожиданно скончался прямо в алтаре. Прислали еще одного священника, но и с ним случилось то же самое. В первый день его служения, после того, как пропели «Отче наш» и причастный стих, батюшка очень долго не выходил со святыми дарами, и когда староста вошел в алтарь, то увидел священника, лежащего во всем облачении у святого престола, мертвым. Все ужаснулись, узнав об этой таинственной смерти, и, не зная причины ее, говорили, что какой-то тяжкий грех тяготеет над приходом, если жертвой за него стали две молодые, ни в чем не повинные жизни. Слух об этом прошел по всей округе, и никто из священников не решался идти на тот приход. Согласие изъявил лишь один старец инок: «Мне все равно скоро умирать. Пойду служу там первую и последнюю литургию. Смерть моя никого не осиротит». Во время службы, когда допели до «Отче наш», чувство самосохранения все же заявило о своих правах. И старец распорядился, чтобы открыли и боковые двери, и царские врата. Во время запричастного стиха он увидел за горним местом какой-то силуэт. Этот силуэт выступал все резче и резче, и вдруг за престолом выделился мрачный образ одетого в ризы священника, который был опутан по рукам и ногам цепями. Дрожа от страха, инок путал слова молитвы, но через некоторое время все же собрался с силами, укрепился духом и вышел причащать верующих. Все поняли, что с ним случилось что-то неладное. А призрак все стоял, лезгая цепями и скованными руками указывал на стоящий в алтаре ящик. По окончании литургии иеромонах призвал старосту, и они открыли ящик, в котором оказались поминальные записки. Дело в том, что когда покойному священнику подавали поминальные записки, он их, не прочитывая, откладывал на будущее время. Теперь старец понял причину видений и стал ежедневно служить панихиды и прочитывать накопившиеся записки. Следующее воскресенье он уже служил за упокойную литургию по душе усопшего батюшки. Когда запели запричастный стих, силуэт умершего священника появился снова. Но он был уже не трагичным, грозным, каким являлся в первый раз, а со светлым, веселым лицом и без цепей на руках и ногах. После того, как служивший старец иеромонах приобщился святых тайн, призрак зашевелился, поклонился ему до земли и исчез. Мы с вами видим на этом примере, как молитва за усопших приносит им пользу и облегчает им участь. И не случайно мы говорим об этом именно сегодня, потому что сегодня Святая Церковь отмечает особый день, называемый Месопустной Родительской Субботой, и собирает православных для совместной молитвы перед престолом Божьим о единовременных наших братьях, отошедших в жизнь вечную, а завтра Святая Церковь вспоминает страшное второе пришествие Господа и кончину мира. Побуждая своих членов быть готовыми ко страшному суду, Святая Церковь просит нас помолиться праведному судьи об усопших наших сродников, да простятся им все согрешения и да очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного. Вознесем же, дорогие братья и сестры, молитву ко Христу Богу и от всего сердца воззовем: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, иди же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Аминь.
А теперь рассуждает о кончине мира и предостерегает их, чтобы они не слушали лжепророков, имеющих прийти прежде его пришествия. «Будут войны и смятения, ибо по прекращении всякой любви, естественно, будут иметь место войны и смятения. Будут говорить знамения в солнце и луне и звездах, ибо с переменой в твари, естественно, быть новому порядку и в стихиях. У народов будет уныние, то есть скорбь, смешанная с недоумением во всем. Море будет страшно шуметь, и наступит боязнь и смущение, так что люди будут издыхать от одного страха и ожидания бедствий, идущих на вселенную». Видишь ли, он ясно говорит здесь о кончине мира, о наступлении бедствий для вселенной. Значит, теперь речь у него о кончине вселенной. «Ибо силы небесные поколеблются. Что и говорю, говорит он, что при изменении всей твари смутятся люди, самые ангелы, и первейшие силы смутятся и ужаснутся при столь страшных переменах во всем. И тогда увидят Сына Человеческого». Кто? Все, верующие и неверующие, грядущего на облаке, то есть как Бог, силою и славою великою. Ибо тогда и сам Он, и крест Его возблистает лучше солнца, и всеми будет признан. Поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены, как в стихиях, так и в самых предметах, то чтобы кто ни пришел к мысли, не рухнет ли когда-нибудь их христианство, он говорит: «Нет, род сей, то есть род христиан, никогда не прийдет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в меня не оскудеет». Отсюда видно также, что церковь он предпочитает всей твари, ибо тварь и изменится, а из церкви верных, равно из его слов и Евангелия, ничто не погибнет. «Вы, — говорит, — слышали об ужасах и смятениях. Все они чувственны и предозображают те бедствия, кои постигнут грешников. Но против сих бед есть сильное и противодействующее средство — молитва и внимательность к себе. Ибо всегдашняя готовность и ожидание кончины может все это победить. А она будет у вас под тем условием, говорит, если вы будете бодрствовать, и сердца ваши не будут отягчаемы объедением и пьянством и заботами житейскими. Ибо день тот не придет с наблюдением, но неожиданно, тайно, как сеть, захватывающая невнимательных к себе. Иной, может быть, станет до тонкости исследовать выражение живущих по всему лицу земному. День оный захватит сетью тех, кои ведут жизнь беззаботную и праздную. Но кто деятелен и трудолюбив, бодр на совершение добра и всегда стремится к добру, не успокаивается земными предметами, но возбуждает себя и говорит себе: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя», и желает лучшего отечества. Для того день он и не есть сеть и беда, но как бы праздник. Поэтому нужно бодрствовать и молиться Богу, чтобы нам можно было избежать всех будущих бедствий. Каких же? Быть может, во-первых, голода и мора, и других, которые избранных не так будут тяготить, как прочих, а напротив, избранных-то ради сократятся и для прочих. Может быть, во-вторых, тех, кои навеки наступят для грешников, ибо мы не можем избежать он их иначе, как только бдением и молитвою. Поскольку же для великодушных недостаточно избежать озлобления, но им нужно еще получить благо какое-нибудь, то, сказав, чтобы вы могли избежать всех будущих бедствий, Господь присовокупил и предстать пред Сына Человеческого, в чем и состоит наслаждение благами. Ибо христианину должны не только избегать зол, но и стараться получить славу. А то, чтобы стоять перед Сыном Человеческим и Богом нашим, есть ангельское достоинство. Ибо сказано: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего».
Апостол Павел впервые посетил Коринф около 52 года в рамках своего второго миссионерского путешествия по городам Римской империи. Прибыл туда он фактически вынужденно, так как не нашел отклика на свою проповедь в Афинах. Коринф был одним из самых крупных и влиятельных греческих городов Римской империи, поскольку стоял на пересечении многих торговых путей Средиземноморья. Сюда стремилось попасть множество иностранцев, желавших насладиться атмосферой древнего мегаполиса. Господствующей чертой жизни города, благодаря которой имя Коринфа вошло в историю, была роскошь и крайняя распущенность нравов его жителей. Но как ни парадоксально, именно Коринф, а не прочие, более благочестивые города империи, стал одним из мощнейших центров распространения христианства. Апостол Павел посвятил Коринфу большую часть времени своего миссионерского путешествия и впоследствии постоянно беспокоился за судьбу местных христиан. Беспокоился вполне обоснованно, так как велика еще была опасность их возвращения в язычество. В Коринфе с древних времен существовал развитый культ богини Афродиты. Ежедневно в храме богини совершались обильные жертвоприношения. Часть жертвенных продуктов доставалась жрицам, прочее направлялось на рынки для продажи или раздавалось бесплатно. Некоторые небогатые коринфяне-христиане брали у жриц идоложертвенную еду и употребляли ее в пищу. Это очень смущало их братьев по вере, особенно выходцев из иудейской среды. Многие из них утверждали, что христианину не следует вкушать пищу, освященную в честь языческих богов. Споры усиливались и превращались в противостояние, грозящее расколом в церковной общине. Не имея возможности вернуться в Коринф, апостол Павел направил его христианам послание, где, среди прочих вопросов, уделил место и проблеме вкушения идоложертвенной пищи.
«Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее».
Апостол Павел подошел к проблеме вкушения идоложертвенной пищи как мудрый педагог. С одной стороны, он подчеркивает, идолы не властны над христианином. Они – ничто перед величием Бога. Поэтому пища, освященная в храме Афродиты и ее жрицами, не способна повредить христианину. Любое растение, любое животное существует на земле только потому, что так повелел Бог. Если язычники посвящают что-то своим богам, это их беда. Христианин же свободен от языческих предрассудков. Вред может принести иное. Если христианин употребляет в пищу идоложертвенную еду, повторимся, себе он не повредит. Но если он делает это на глазах у других христиан, которые брезгуют продуктами из храма Артемиды, он может смутить этих людей, ввести их в грех осуждения. Апостол Павел призывал коринфян не обижать и не смущать братьев по вере. В послании он говорит: «Если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Замечание апостола касается не только вкушения пищи, но и поведение человека в целом. Христианину не следует смущать окружающих своими поступками, даже если они, эти поступки, делаются с чистой совестью. Ученик Спасителя не должен провоцировать других своим поведением, даже если оно оправдано благими целями. Призыв апостола Павла остается актуальным и в наши дни, поэтому стоит запомнить главную мысль сегодняшнего богослужебного отрывка из послания апостола Павла к жителям Коринфа. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».
Некоторые проблемы, которые были актуальны для церкви древности, вновь начинают беспокоить христиан. В том числе одной из таких проблем – было общение верующих с язычниками, мера допустимого в этом общении, общие работы, общие места отдыха, но не общие цели, не общие представления о смысле жизни. Проблема, которую ставит апостол, заключалась в том, что на городском рынке продавалось мясо, которое было частью ритуальных жертвоприношений. Иудеи, естественно, не могли есть подобную пищу, потому что она считалась оскверненной. Христиане, которые прежде были язычниками и еще не осознали до конца, что идолы – это простые истуканы, за которыми не стоит никакой реальности, также боялись этой пищи, боялись, что это будет для них возвращением к языческому прошлому и отпадением от Бога. Однако находились среди них и те, кто понимал, что, став христианами, они оказались свободны от языческих предрассудков. Они не боялись есть то, что многим казалось скверным. Само по себе это было неплохо, но они не боялись также и того, что смущают этим ближних. Я знаю, что я прав, а как это выглядит в глазах других, неважно. Поймут ли другие, что лежит в основании моих поступков, это уже не мое дело. Иногда апостол обращался к тем, кто не все до конца понял. Но в данном случае для него важнее было вразумить наиболее просвещенных. Вступая с ними в заочный диалог, он высказывает их мысли и тут же несколько их корректирует. «Все мне позволительно», как бы говорят они. Не оспаривая этого, он продолжает их мысль, но не все полезно. «Все мне позволительно, но не все назидательно». Причем, если под пользой можно было бы увидеть пользу для себя, то в назидательности научение другого. Наконец он говорит: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». сказанные по совершенно конкретному поводу, эти слова выражают важнейший принцип всей христианской жизни. Ее суть не столько в правильном знании, сколько в той пользе, которую оно может принести. Эгоизм, лежащий в основе многих наших поступков, устраняется жертвенностью и любовью к ближнему. Он позволяет есть всякую пищу, пока это не смущает ближнего. Земля действительно вся Божья, и Божье все, что ее наполняет. Но если ближнего смущает твой поступок, задумайся, как поступить так, чтобы, сохранив свою свободу, не повредить тому, кто рядом. Ставившие подобные вопросы, древнее христианство со временем стало господствующей религией в империи. С рынков исчезли язычники, продающие еду, которая посвящена ложным богам. Проблемы, о которых писал апостол, не беспокоили не только византийцев, но и христиан, живущих на Руси, а потом и в Российской империи. В конце XX века на постсоветском пространстве стали происходить сложные и противоречивые религиозные процессы. С одной стороны, огромное количество людей обратилось к православной вере. Появилось такое давно забытое явление, как неофиты, люди, которые восприняли все, что узнали о Христе, максимально серьезно, решили строго исполнять все правила. С другой стороны, появилось большое количество самых невероятных учений, языческих и околохристианских культов. Для многих воцерковившихся людей взаимоотношения с миром стали настоящей проблемой. Как относиться к миру нецерковной культуры и нецерковной жизни? Принцип, который выработал апостол Павел, помогает ответить на этот вопрос. Непредвзятый взгляд на светскую культуру говорит о том, что многое в ней не является греховным. Но важно ориентироваться не только на себя, но и на пользу ближнего. Сегодняшнее чтение начинается с некоторого явного противоречия. Сначала апостол Павел проговаривает мысль, которая уже звучала в послании к Коринфянам. Он говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно». Но уже в следующем стихе продолжает: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Так на что же ориентироваться? На свою пользу или на пользу ближнего? Однако, поразмыслив, понимаешь, что эти высказывания не противоречат, но оказываются ступенями одного и того же пути. Любой из нас, приходя в церковь, ищет сначала своего, стремится наладить отношения с Богом и через это наладить свои отношения в семье и в обществе. Уже здесь, в церкви, он узнает понятие греха и добродетели, понимает, что дело не в том, чтобы с Богом договориться, а в том, чтобы стать способным к общению с Ним. Он учится тому, чтобы ограничивать себя, вдумчиво относиться к своей жизни, к каждому поступку. Проходит время, и здесь же, в церкви, он узнает, по крайней мере, должен узнать, что спастись в одиночку невозможно, что, как говорили отцы древности, наше спасение в нашем ближнем. И если мы приобретаем брата, мы приобретаем Господа. В конце чтения апостол приводит пример, который сегодня может быть совершенно непонятен, но он именно об этом. Итак, ситуация довольно простая. Язычники продавали на рынке мясо, которое было посвящено их богам, и христиане смущались и не хотели его есть, потому что считали это участием в языческих ритуалах. Апостол, напротив, был уверен, что за языческими идолами ничего, кроме их вымыслов, не стоит. Бог сотворил всю землю и всех ее обитателей. И это значит, что все, что продается на рынке, можно есть спокойно. В то же время, если кто-нибудь говорил тебе, что это пожертвовано идолу, есть уже было нельзя. Как говорит апостол, ради говорящего и ради совести. Выражение странное и загадочное, но оно получило большое распространение в аскетической литературе. Человек, который приходил в монастырь, старался бороться уже не столько с делами, сколько с помыслами. Он учился тому, чтобы быть внимательным к своей совести, но более того, понимал, что на него смотрит его ближний. Смотрит, как на пример, и положительный, и отрицательный. Любовь к ближнему не только в том, чтобы помочь ему, но и в том, чтобы не смутить его, ведь об этом прямо говорит Христос: горе тому, через кого приходит соблазн. Может быть, ты не делаешь ничего греховного, но заботиться стоит не только о себе, но и о том, как тебя воспримут. Научись видеть себя со стороны. Сколько поразительной братской любви в подобном призыве. Тебе кажется, что все в порядке. Это хорошо, но позаботься о своем ближнем. Правильно ли он тебя понимает? И ведь речь идет о вещах, которые ты сам скверными не считаешь. Просто другой может не обладать таким же знанием и смутиться. Сегодня, судя по опросам, мы не переживаем за другого, даже если делаем что-то не так. Смутиться, не смутиться – это его проблемы. Как говорится, не хочет смотреть, пусть не смотрит. Над этим стоит задуматься. Мы часто думаем, что любовь – это когда мы делаем что-то для ближнего или когда терпим его немощи. Но иногда проявить любовь – это пожалеть его совесть, постараться его не смутить, но быть добрым примером христианской жизни.
Сегодня апостол Павел провел блестящий мастер-класс по разрешению конфликтов на религиозной почве. Коринфяне, к которым и обращается апостол, находятся в мультирелигиозной и многонациональной среде. Ведь их город расположен на перешейке, который соединяет материковую Грецию и полуостров Пелопоннес. Здесь важный транспортный и торговый узел, постоянное движение не только людских потоков и товаров, но и религиозных идей. Возможностей множество, опасностей тоже предостаточно. Среди продуктов на рынке легко можно встретить и пищу, посвященную языческим богам или принесенную в жертву. Для правоверного иудея приобщиться такой пище равносильно предательству своей веры и должно караться смертью. Об этом прекрасно осведомлены слушатели апостола. И с ясным пониманием этого апостол дает им конкретные практические установки. На самом деле, перед нашими глазами происходит глубочайший разворот центра тяжести религиозного сознания. В центре религиозной жизни иудаизма непонятные заповеди необъяснимого Бога, за нарушение которых можно ожидать какой угодно кары. Апостол этот центр сдвигает и помещает его в человека, точнее, другого человека, с которым в данный момент взаимодействует покупатель на рынке. Именно его совесть становится главным критерием. Все предельно просто. Не надо задавать избыточных вопросов. Не следует загружать свое сознание страхом случайно приобрести идоложертвенное, потому что идол – пустое место, ничто, а вовсе не какая-то квинтэссенция темных сил. Но если торговец сам предупредит, что данный кусок мяса идоложертвенный, то не брать его ради спокойствия его совести. Что это значит? Апостол предотвращает развитие в молодых и ревностных христианах Коринфа страшной духовной болезни – обесценивание святыни в чужой душе. Да, для христианина все, чему поклоняются язычники – пустой звук, детские забавы, временами страшные и мерзкие. Но для кого-то из самих язычников это все равно определенная святыня, которая требует особого к себе отношения. Сам по себе идол – творение рук человека, но вот отношение к нему другого – это нечто иное. «Никогда не хули чужую веру», – заповедовал нам преподобный Феодосий Печерский. «Не хули?» То есть не обесценивай, не оскорбляй, не обливай едким ядом сарказма то, что для другого, быть может, очень важно и значимо, каким бы безумным и ложным для тебя самого это ни было. Как же важно почаще нам вспоминать эти заповеди апостола. особенно когда поднимается в душе желание высмеять чужие ошибки и заблуждения. Ведь если сам Бог, до мелочей знающий наши собственные глупости, грехи, беззакония, не выворачивает их всему миру на показ, но покрывает безграничным океаном своей милости, то мы-то кто такие, чтобы делать чужую святыню предметом язвительной насмешки?
Христиане города Коринф жили в окружении язычников. Безусловно, со многими из них у верующих были добрые соседские отношения. В связи с этим вставал вопрос, как вести себя христианину, если его позвали в гости и посадили за стол. Стоит ли есть предложенное или нет? Вопрос для того времени не праздный. Дело в том, что жертвоприношения были неотъемлемым элементом религиозной жизни древнего человека. Язычники во время богослужений приносили жертвы своим идолам. Это могли быть животные, злаки, овощи, фрукты. Подобные приношения назывались идоложертвенным. После соответствующего ритуала часть этих даров употреблялась в пищу. В общем, если язычник позвал тебя в гости и предложил разделить с ним трапезу, скорее всего, он накормит тебя именно той пищей, которая была посвящена идолу. Естественно, многих благочестивых христиан это смущало. По этой причине апостол Павел и говорит, что делать в подобной ситуации. В только что прозвучавшем отрывке он озвучивает важный принцип: «Господня земля и что наполняет ее». Иначе говоря, в этом мире нет ничего скверного. А потому можно покупать у язычников еду, можно ее смело употреблять в пищу, без всяких расследований. Кроме того, если язычник пригласил тебя к столу, также можно принимать это приглашение без всякой боязни. Однако, если вам специально дадут понять, что перед вами идоложертвенное, лучше к этой пище не прикасаться. Совсем не по той причине, что теперь эта еда считается нечистой, но по той причине, что язычник таким образом может намеренно пытаться вовлечь тебя в свой обряд, или же по той причине, что рядом могут быть христиане, для которых делить трапезу с язычником – дело непозволительное, и их совесть может смутиться от твоего поступка. Эти рекомендации апостола непосредственным образом связаны с представлениями о христианской свободе. Подлинный христианин всегда будет задумываться о том, не приведут ли его действия к соблазну ближнего. Проявляя свободу, мы не должны становиться камнем преткновения для совести других. И эта максима, которую апостол Павел и вся церковная традиция после него призывает применять не к окружающим, но в первую очередь к самим себе. Лишь в этом случае наше христианство будет основано на жертвенной любви, то есть иметь непосредственное отношение ко Христу Спасителю.